Праздник жатвы, который мы сегодня празднуем. Мы в этот день благодарим Господа за эти дары, за этот урожай, за эту возможность вкушать эти дары. Праздник обозначен в Священном Писании, в книге Левит, 23 глава, 39 стих. «В 15-й день 7-го месяца, когда вы собираете произведение земли, празднуйте праздник Господень». Вот называется он праздником Господним. И призыв праздновать, отмечать, ну, прежде всего, для того, чтобы быть благодарными, мы начали с этого наше служение, со слов из книги Второзакония, 8 глава, когда ты будешь на земле, будешь кушать от земли, то что? Не забудь, что? Благодарить Бога. Потому что в изобилии склонны забывать, не благодарить, беспечно относиться к этому, а еще больше того думать, мы заработали, мы собрали, мы так вот мы. Вот, мы постарались, но, как говорит апостол Павел, я насадил, Аполлос поливал, а вырастил кто? Взрастил Бог. Потому что можно и сажать, и поливать, и ничего не получить. И так может быть. И Бог заботится о земле, и мы видим, что земля дает плод. Это забота Бога о человеке уже с первых книг Священного Писания, где упоминается всякая трава, сеющая семя. И когда сегодня миллионы людей гибнут с голода, это не потому, что Бог не дает, потому что неправильные, греховные человеческие отношения, результат их, когда в одном месте изобилие, а в другом месте голод. Помните 1 Коринфянам 8-9 глава? Павел учит, как надо жертвовать, и говорит, отдай от того, что имеешь, не от того, что не имеешь, а что имеешь. Но у них там сейчас нету. У них недостаток. У вас изобилие, вы дали. А потом у них будет изобилие. Они вам дадут, когда у вас будет недостаток. Это Божьи правила распределения. Человеческие совсем другие. Люди готовы миллионы тонн молока вылить на улицу, залить пшеницу всю в воду, чтобы только цены держались. Их интересует больше вот это, чем Божья справедливость. Описание учит, имея пропитание и одежду, что должны делать? Будем довольны. Но вот это желание обогащения нарушает все эти правила человеческих взаимоотношений, и из-за этого миллионы людей пухнут с голода и умирают с голоду. И мы должны вспомнить в этот день и их. Вспоминаем день труд земледельцев и благодарим тех, кто собирали урожай пшеницы, ржи, хлопка по всему лицу земли. Это большой, тяжелый труд земледельца. И мы хотим поблагодарить Господа за этих людей. И размышляя об этих дарах, которые мы сегодня видим, это только, наверное, миллионная часть того, что вообще существует в природе, я хочу еще прочитать из, в начале книги Левит, 26 глава, 4 стих. «Я дам вам дожди в свое время, — говорит Господь, — и земля даст произрастение свои. Я даю дождь, земля даст рост, — говорит Господь». Но у Бога все прекрасно, и в этот день эти плоды хотят напомнить нам очень важный урок – как дела обстоят у нас? Какие плоды жизни принесли мы? Осень – это время, когда подводят итоги. Как добрые плоды или худые? Что мы взращиваем в своей душе? Потому что, читаю из послания евреям, 12 глава, 15 стих. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Мы видим, Павел просит христиан: «Наблюдайте за собою». Почему надо наблюдать за собой? Неужели это важно, наблюдать за собой? Еще раз читаю этот стих. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати. Исходя из этого текста, как можно лишиться благодати? Из этого текста, что тут сказано? Тут какой-то есть горький корень. Наблюдайте, чтобы этот корень горький не завелся у вас. Потому что горький корень лишит благодати. И больше того, из-за горького этого корня можно навредить не только самому себе, но навредить и другим. Как же наблюдать за собой, чтобы не случилось этого? Значит, мы видим, исходя из текста, этот горький корень – причина всех зол. Горький корень причинит вред. И горький корень лишает тебя Божьего присутствия, Божьей благодати, Божьей милости, всего Божьего. Вот что делает горький корень. Как вырастает корень? Корень вырастает из семечка. Семечко, потом корень, а уже оттуда ствол, на нем плоды. Да? Мы видим вот эту постепенность. Вот точно так и в духовной сфере. Не случайно Христос назван семенем. И сказано, что Он в вас. Его семя имеет свои плоды. А что делает горький корень? Послание Иакова, 1 глава, 14-15. Но каждый искушается, увлекаясь, обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачавшая, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Вот как семечко это растет. Заметьте, вначале похоть, потом грех, и результат этого – смерть. Значит, мы можем взять, например, Ветхого Завета, жизнь Саула. Когда Бог избрал его, он был помазанным царем, это не был самозванец. Я говорю так, потому что мы знаем его печальный конец. Но когда Бог его избирал, какой это был необыкновенно мужественный человек, это он спас жителей Гаваона. Это они, когда он умер, все, несмотря на то, что уже Саул был совершенно другим, противоположным, непослушным Богу человеку, но весь Гаваон поднялся идти и похоронить достойно Саула. Потому что человек-то был достойный. Когда его избирал Бог на царство, он прятался там где-то в этих самых обозах, он и не хотел никакого царства, он был таким скромным. Каким он был послушным, каким он был богобоязненным человеком. Что же за горький корень появился у Саула? Это человек, который никогда не мстил. Когда он пошел на Гаваон, и кое-кто над ним насмехался из своих, какой-то там Саула, он уже был царем. И донесли Саулу, вот тех-тех, и надо убрать их. Это люди нехорошие, они о тебе плохие мысли и плохие мнения распространяют, на что он сказал: не надо мстить. Праздник, мы победили. Какой-то местью заниматься мелкой. И потом этот человек стал совершенно неузнаваемым. Это как будто не тот Саул, который стал гоняться за Давидом, искать его смерти. Стал совершенно одержимым, восстал против собственного сына. Как будто у него все помутнело в голове, и поступки стали страшные. Человек не то что богобоязненного, вообще-то он был верующий ли, надо спросить для начала. Что это был за человек? Что за горький корень появился у Саула? И неверие, и непослушание, потому что изначально, вы помните, когда он приобщился к царству, как-то гордость пришла. Незаметненько она так, знаете, годик-два послужишь, три, а потом уже как-то как будто это твое законное место. Пришла гордость, это горький корень. А потом мы видим, что вот эта его скромность куда-то начинает исчезать. И дальше появляется что? Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. Ну, действительно, Давид был таким. И что у Саула? Зависть. Видите, Как этот горький корень, какой имеет продолжение? Значит, дальше мы видим зависть, а потом мы видим непослушание Слову Божьему. Когда приходит Самуил и предупреждает Саула. Помните, как нужно было совершать победу? Кто должен был принести жертву? Помните? И Саул что решил? Послушался он Бога? Он не просто Самуила не послушался, он Бога не послушался. И вот это непослушание Божьему Слову, родные мои, вот причина горького корня. И начинается он тут, заметьте, каждый увлекается, обольщается чем? Собственной что? Похотью. Похотью, страстями. Хочу, мне нравится. И неуправление своими страстями хочу, дай сейчас мне, мое, докажу. Вот где причина горького корня. Похотливые наваждения не только нашего физического характера, но и всякого другого. Знаете, у Михаила Светлова есть такая строчка: человек есть бесполезная страсть. Вот эта страсть, все такое свое. И именно об этом говорит Иаков. Увлекается каждый, обольщаясь собственной похотью. Вот эта похоть и есть горький корень. Она рождает, она зачинает и рождает грех. Потому что если я хочу, если не мотивируюсь Божьим, это либо я делаю грех по отношению к другим, за счет кого-то. Это касается всех сфер. Материальных, денежных, интимного характера, какого хотите. Все сферы жизни. Вот здесь включены похотливость, как горький корень, который есть причина того, почему не вырастает добрый плод. А мы именно сегодня хотим об этом размышлять, мы хотим видеть добрые плоды. Писание этому нас учит, чтобы были добрые плоды. Только добрыми плодами прийти в предвечность и Господу, вот принести эти добрые плоды. Значит, причина Саула – непослушание Божьему Слову. И так часто бывает и с нами, когда мы не слушаем Слово Божие. Мы знаем, что оно говорит, но какие-то находим оправдания тому, чтобы сделать по-своему, сделать по-другому. И непослушание Божьему Слову рождает гордость, зависть, похотливость, все злое и все недоброе. Больше того, вырастает огромное дерево зла. Вот так, так оно растет. И ведь это написано, родные, для верующих. С неверующими, а там уже, там одни только и горькие корни, там другого ничего нет. Но когда мы пришли ко Христу, в нас посеяно семя Христово, потому что написано в Галатам, помните, по-моему, 3 глава, 16 стих, где сказано: Аврааму даны были обетования и семени его, семени твоему, дальше, которое есть Христос. И таким образом мы видим, что Саул, он не внял Божьим повелением, не внял Божьему Слову, опускался в своей этой гордости, зависти ниже и ниже. Вот человеку надо одуматься. Бог ему давал шанс. Больше того, даже после всего этого, Бог вышел, он сразу разве исчез Саул с лица земли? Нет. Бог ему дал еще и поправить землею, старем побыть. Бог ему еще дал пророческий дар, но уже было небольшое время. И мы видим, как он скатывается ниже и ниже. Значит, иногда, к сожалению, так бывает, что человек вместо того, чтобы одуматься, очнуться, покаяться, он идет все дальше в своем грехе, глубже на дно, к большому сожалению. Поэтому Писание предупреждает: смотрите, чтобы какой горький корень не завелся. Эта червоточина, она не оставит в покое, она догрызет и съест все, червь. как моль, которая все истребляет, так и здесь лучше остановиться, исповедаться, покаяться, потому что кто думает, что он стоит, это такое наивное, знаете, я это наивно говорю, ну, бойся, чтобы не упасть, то есть не будь самоуверенным. И в то же время, когда мы видим, что мы непослушны Божьему Слову, нам нужно покаяться и оставить грех, потому что это горький корень, который лишает благодати. И смотришь, человека нет в церкви, человека что-то такое все не ладится, не рядится, что-то не получается, какие-то слова слышим про то и про сё, все объяснения. А Писание нам говорит: смотрите, чтобы какой горький корень не причинил вам вреда. Потому что дьявол ходит, как рыкающий лев, и сеет эти семена горькие. И если этот горький корень начинает давать там уже свои ростки, то это, если это не выдергивать, это идет к тому, что уже будет ствол, уже будет дерево, уже вырывать сложнее, а там уже пришли плоды. Такое вот размышление по поводу плодов и семян. Значит, ну еще бы я хотела в заключении что сказать. Вы помните, Давид, Саул, кстати, до чего дошел? Он уже, помните, к волшебнице пошел. Вот вам Божий человек. Вы видите, как по нарастающей он скатывается. Он уже пошел к чародеям, к ворожеям, пошел к волшебнице, знал, что страшное. Даже волшебница знала, что нельзя. Она говорит: вы что? Меня убьют. А это сам царь пришел, Божий человек. Вот такое помутнение произошло. Вот так вырос горький корень. И часто смотришь, верующие люди, слушайте, суеверие полно в головах. Какие-то это, какой-то... А вроде бы верующие, а вроде Библию читают, вроде протестантские, думаешь, они все такие протестанты, они так слово знают, они так... А коснись какой-то ситуации, тоже в головах сплошное суеверие. Еще через плечо плюем? Ну, если это для юмора, ну, это еще один момент. Но если это вот для серьезного отношения, бывает больше того, еще плевать это еще, наверное... И вот вопрос, откуда это? Задумаемся о Сауле. Когда он пошел к волшебнице? Когда он уже до ручки докатился. Тогда приходит мракобесие, суеверие и всякие вот такие вещи. Значит, мы видим похоть, грех и результат – смерть. Поэтому Саул закончил свою жизнь очень печально. Вы знаете, он закончил жизнь самоубийством. Помните, да? Сам себя и заколол. Значит, такие горькие-горькие корни принесли страшные плоды в его жизни. Родные мои, в праздник жатвы поразмышляем над тем, какой плод принесем мы. Поразмышляем, нет ли у нас того горького корня. Может быть, это такое, только-только начинает это семечко. Это часто от мыслей, надо понаблюдать за мыслями, теми желаниями, которыми мы руководствуемся в жизни. Потому что они имеют свойство потом укореняться. И если такое есть у нас, давайте покаемся, исповедуемся перед Богом и освободимся от этого злого корня. Вот что говорит Писание нам. Значит, в заключение о тех плодах, о той жатве, которая наступит. Мы говорили о Христе, который есть доброе семя. Есть горькое корень, а есть доброе. Доброе семя – сам Христос. И именно о нем сказано в Бытии 3:15: «Вражду положу между тобою, между женою, между семенем твоим, между семенем ее». Семя. Вот это семя вражды, горького корня и семя Христа. И сказано, что между ними вражда. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. И еще в Бытие 22:18: «Благословятся в семени твоем все народы земли». Это я как противопоставление тому горкому корню, доброе семя. Потому что своими усилиями у нас ничего не получится. Но доброе семя – это есть Христос. Христос в вас. Значит, и здесь о конце времен. Что эта картина? Для чего нам? Вот собран сейчас урожай. Голые будут поля. И где-то их выкорчевывают, где-то сжигают. Во всяком случае, они все сгниют, ничего не останется. Вспахано все будет. Вот точно так же и будет в конце времен. Вот то, над чем трудился всю жизнь, подвязался в духовном, церкви служил, Бога любил, ближних любил, в душе своей возделывал сад, то, собственно говоря, результат хороший. Будут принесены эти плоды, и мы им радуемся. И совсем другое, если никакого урожая ты не собрал. Для чего тогда были розданы эти 5, 2 и 1 талант? Это именно об этом. Даны дары, и надо их приумножить. У кого было 5 и 2, принесли один 5, а другой еще 2. Третьему был там только один, хозяин знал его, что он такой немножко, ему трудно. Да, самой маленькой дам. Но он и то взял, спрятал. На тебе твое. И поэтому сказать вечности, ну ты мне дал жизнь, ну вот я вот а так прожил, вот так вот, как хотел, так и жил, на, ты дал, ты, вот тебе твое. Так не получится. Потому что Христос ответил в этой притче этому ленивому рабу. Злой, лукавый и ленивый раб. И те, которые постарались, то было сказано им: «Войди в радость господина твоего». А ленивому рабу было сказано о том, что ему было, кстати, сказано: «Бросьте его во тьму внешнюю». Там плач и скрежет зубов. Последние стихи о том, что будет при жатве. «Христос – господин жатвы. Серп, сказано, в его руках. Он пошлет ангелов». Читаю Евангелие. Нет, Откровение давайте, 14 глава, 14 по 16 стихи. «Взглянул я, вот светлое облако, на облаке сидит подобный сыну человеческому. На голове его золотой венец, в руке его острый серп. Вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: „Пусти серп твой, пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата“. Евангелие от Луки 3:9. «Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое древо не приносящее доброго плода срубают, бросают в огонь. Лопата его в руке его, он очистит гумно свое, соберет пшеницу свою в житницу, солому сожжет огнем неугасимым». Книга Даниила, 12 глава, 2 и 3 стихи. «Многие спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки навсегда». Это о вечности. И еще последних два стиха предложу. Галатам 6:8. «Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». Ну и совсем последняя выдержка из Откровения, 20 глава, 15 стих. «Кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Ну, родные мои, а что, Библия с нами не играется, знаете? Бог не так, как-нибудь верь, как-нибудь. Ну, так вот написано, и строго, и грозно. Но кто предупрежден, тот вооружен. И книга Библии – это книга вообще-то любви. Хотя недавно в Ставропольском крае было принято, да, дело от одного нерадивого а может быть, очень радио, который подпал, знаете, под всякие экстремистские, ну, в интернетах что-нибудь читают, и потом под это дело. Вот. Против евреев, на самом деле, акция, а он написал заявление в милицию, но там было сказано, вы принимаете всякое участие активно. Но он пошел, написал заявление, прошу запретить Библию, потому что книга эта экстремистская, призывает к войне, к оружию и к тому сему. Вот. Ну, дело написано, заявление написано, надо рассматривать. А ведь книга Библия – это книга любви. Но когда люди читают вот такие тексты, что «а вот там огненное озеро», «а вот там плач и скрежет зубов», когда человек живет здесь без Бога, это в миниатюре озера, оно уже здесь его настигнет. Ему и там вечности не придется. Там, он здесь настрадается так, что... Но другое, что Господь имеет с нами серьезные отношения. И прежде всего Он говорит о любви и о благословении. И настолько Бог любит человека, что Он даже говорит, спасешься, как вот эта головешка из огня. Даже и такое спасение есть. Уже весь обугленный придешь. И так предложу, только иди ко мне. Но вот это серьезное предупреждение о том, что будет серп, о том, что будут, одни пойдут в житницу Божью, а другая солома, она ни на что не годится, как только ее сжечь. Это предупреждение к тому, чтобы жизнь, которая дана как Божий дар, как такая привилегия и такая щедрость Божия, что нельзя с сокровенным, с дорогим делать что-то непотребное. И к тому же, кого страхом, страхом спасайте. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы приняли все во внимание. Итак, наблюдайте за собою. Наблюдайте за собою, чтобы кто не лишился благодати Божией, и чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие.